Итак, продолжаем наши занятия. У нас был такой большой перерыв, но я думаю, что время нам всегда дается для того, чтобы мы его умели проживать, а не пропускать мимо себя. И начнем наше занятие с того, что прочитаем из Евангелия от Иоанна, с 15 главы, слова Господа Иисуса Христа, который говорит: «Я есмь истинная виноградная лоза, а Отец мой – виноградарь. Всякую у меня ветвь, не приносящую плода, он отсекает, и всякую приносящую плод очищает, чтобы более принесла плода. Вы уже очищены через слово, которое я проповедовал вам. Прибудьте во мне, и я в вас. Как ветвь не может приносить плода сама собою, если не будет на лозе, так и вы, если не будете во мне. Я есть лоза, а вы ветви. Кто пребывает во мне, и я в нем, тот приносит много плода, ибо без меня не можете делать ничего». Господь говорит, что без меня не можете делать ничего. И это прекрасный ответ на множество наших вопросов, которые мы постоянно задаем себе, друг другу, и пытаемся найти ответ даже там, где его невозможно найти. Во всяких знаниях, во всякой области своей деятельности человек на что-то опирается, на какие-то базовые основы, принципы. И вот необходимо нам, христианам, знать, на какие принципы мы должны опираться, на какие основы мы должны иметь опору и на что иметь опору. Если это не так, то тогда мы просто блуждаем в море житейском, в суете житейской и живем некими такими советами, не замечая, как начинаем жить в обществе потребления. Не разумного подхода к жизни, а потребления. Что нам скажут, что мы услышали. И часто бывает, что мы хотим услышать то, что мы хотим услышать. И тогда это наше образование, оно становится сомнительным. Священное Писание, оно должно корябать душу человека. Оно неудобно для человека на самом деле. И всякие литературные переводы, они неправомочны в вопросах спасения души. Сама Библия говорит, что все, что не говори, говори, как говорит Священное Писание, как Слово Божие. Вот один из базовых принципов. Что мы говорим в своей жизни? Ну, понятно, что мы говорим. Что нам захочется, что нам выгодно, что нам приятно. И не дай Бог, чтобы кто-то нам перечил. Но вот поэтому множество христиан, верующих людей, они не читают Священное Писание. Потому что книга эта для них неудобна. Или читают ее постольку-поскольку, лишь бы прочитать. Это небезопасное занятие. Или мы проходим мимо жизни, в которой есть Слово Божие, или мы извращаем эту жизнь. А вот третье состояние, когда мы живем по Слову Божьему. И вот каждый должен себя спросить, а живет он по Слову Божьему? Старается он жить? Вникает ли он? Пытается ли он согласиться со Словом Божьим, которое ему часто очень неприятно, противоречиво и совсем идет вразрез с его мировоззрением? И это становится нормой для людей. Вот, например, что дано в помощь человеку? А в помощь человеку Богом дано то, что дано ему в церковь, как церковь. Для мужчин это жена. Сколько у нас одиночек воспитывает детей, сколько у нас разводов? Это очень неудобно, очень неприятно на эту тему разговаривать. Но это говорит Библия. Что любовь начинается не с чувств, оказывается, а со строительства семьи. А любовь, она потом появляется, она образуется. Это неприятно для людей. А где же чувства, эмоции? переживания, лунак, скамейка. Опыт показывает, что статистика, она печальна. А Библия говорит, что вот так вот должна устраиваться жизнь на земле. Поэтому, если мы будем вникать в Священное Писание, соглашаться с ним, то наша жизнь изменится в лучшую сторону. Даже не важно, в каком положении оказался человек на данный момент. Потому что Господь пришел нас спасти и спасает из любого состояния, из любого положения. И если мы предлагаем свою концепцию Слова Божьего, то происходит в жизни человека трагедия, которую испытали наши прародители, которые пошли своим путем. Принципиально то, что послушание, это мы с вами об этом говорим постоянно, является ответ человека на Слово Божие, которое он слышит. Его ответ – это является послушание. Когда человек отвечает Господу на его слово. Если мы будем рассуждать по этому поводу, что это зло, это не укладывается в нашу жизнь, это немножко противоречит моему мировоззрению, но тогда мы лишаемся представления о промысле Божьем, который есть постоянное попечение Бога о человеке, когда он даже злое претворяет в добро. И то, что для нас может быть злом и недобрым, то в очах божественных это спасение нашей души. Вот есть такой интересный как бы сюжет, пример. В морозную, зимнюю, вьюжную ночь едет повозка, сани. В санях сидит старик, женщина, которая качает младенца. И женщина уже посинела от холода, уже фактически падает. Младенец кричит, и вдруг старик поворачивается, выталкивает ее с повозки, хлещет коней и уезжает от нее. Женщина в ужасе, в диком крике, бежит за ним, говорит, что ты делаешь, в полном неистовстве. Вот. Где-то спустя километр, как проехала повозка, она запыхавшаяся подбегает к саням, раскрасневшая, у нее румянец на лице. И тогда старик говорит, вот теперь садись, потому что таким образом ты спасла себе жизнь и своему ребенку. Вот так и Господь часто как бы выталкивает нас на сцену жизни, на повороты, на дороги, и мы начинаем кричать, неистовать, возмущаться, а на самом деле оказывается, что результатом этого является спасенная наша жизнь. Когда мы размышляем о том, кем мы являемся, а вот эти наши как бы представления о нашей жизни, они имеют тоже определенный круг тем, которые мы должны не то что помнить, а их иметь постоянно в виду, осмысливать, утверждаться в них, развивать эти темы, какие-то темы, какие-то направления. Это наша жизнь. Это Бог, это человек. Это грех, это спасение. Ну вот, например, говоря о вере, можно дать библейское определение, что вера есть осуществление ожидаемого, уверенность невидимым, и на этом остановиться. Но надо стараться постоянно искать расширение этого понятия, углубление знаний, которые можно было реально применить к своей жизни. Оказывается, что вера – это есть обличение вещей невидимых. То есть, оказывается, мир сотворен удивительным образом, что вдруг вещи стали видимы. Мы можем быть в этом процессе, когда вера, она сотворяет вот такое проявление в нашей жизни вещей невидимых. Вера – это всегда подвиг, это всегда поступок. Это не просто теоретические рассуждения о том, есть ли Бог или нет. И что очень важно, что вера – это единственное, что дает доступ Бога к человеку. Значит, она должна быть не теоретической, а реально практической. То есть, если мы что-то делаем с верой, значит, мы даем возможность Богу подойти к нам. Мы ищем Бога, мы идем к Нему с верой. И тогда он приходит к нам, сотворяет вечерю. И в Евангелии мы видим постоянно, когда Господь исцеляет людей или воскрешает, или изгоняет бесов, Он говорит: по вере их, если у тебя вера, имеешь хоть веру, как горчичное зерно. А в одном месте Он говорит: вообще целая общность людей, множество народа не исцелил, потому что не было в них веры. То есть мы, оказывается, не даем Богу подойти к нам, потому что наша вера, она не является той верой, о которой говорит Священное Писание. Поверил Авраам Богу, и это вменилось ему в праведность. Вот когда мы говорим о вере, мы говорим о верующих людях. Но на самом деле все это люди верующие, просто одни верят в то, что Бога нет, а другие верят в то, что Бог есть. Но мы говорим о христианской вере, о том, что мы верим в Господа Иисуса Христа. И казалось бы, все очень логично. В церкви люди верующие, а вот за вратами церкви люди неверующие. Ну, не такие, как мы, не такие особенные, не такие святые, спасенные. Так вот, интересно, что Авраам, он был не еврей, он был из языческого стана, он назван отцом всех верующих. И написано, что поверил Авраам Богу, это вменилось ему в праведность. Вот интересно, оказывается, вера, она не обусловлена нашим пребыванием в церкви, она обусловлена нашим отношением к Богу. И вообще вся наша жизнь, она обусловлена нашим отношением к чему-либо. Не то, что мы делаем, не то, что мы добиваемся в своей жизни, а каково наше отношение к тому или иному предмету, к тому или иному человеку, к Богу, к самому себе, к нашей жизни. И вот отношение, допустим, человека к самому себе, можно сказать, что оно заключается в чем? Что человек следит, ну, за своей внешностью, за своим здоровьем, за своим там, благосостоянием. И на этом можно закончить понятие об его отношении к самому себе. Оказывается, это не то отношение, о котором говорит Библия. Возлюби самого себя. И из этого строится отношение наше к ближнему. И вот отношение наше к ближнему показывает наше отношение к себе. Нам кажется, что мы себя любим. Но ненавидя ближнего, мы, оказывается, ненавидим самого себя. То есть наше проявление к ближнему как к врагу, как к ненавистному человеку, оно говорит о том, что мы себя ненавидим. Конечно, когда мы любим ближнего, здесь мы любим себя, потому что хотим к нему отнестись так, как к самому себе. Ну, лучшее, там, лучший кусочек, лучшее место, забота, как о себе. Но не дай Бог появиться врагу на нашем горизонте. Или даже человеку, который нам особо-то не близок и так, живет где-то вот на другой улице. И тем более, если приехал какой-то, так сказать, недобрый человек в наше окружение. Оказывается, христианство, оно выражается в нашем отношении. И когда мы читаем в Евангелии о горнем мире, а в частности о Царстве Небесном, о котором ничего не нужно понять, что там находится вообще в Царстве Небесном. Ну как можно понять или представить, что находится в Царстве Небесном? Это невозможно. Апостол Павел, когда был восхищен на третье небо, и он вернулся обратно, он говорит: я не могу говорить об этом, потому что нет таких слов, звуков, красок. Поэтому каким образом нам Священное Писание уникально предлагает подойти вот к вопросу, что такое Царствие Небесное? Каким образом? Оно говорит, там, допустим, о пире, где там были званые, незваные, о поле, где нашел купец клад или там жемчужину, или о улове рыб, где сеть захватила таких-то, таких больших, малых. То есть на самом деле непонятно, какая рыба, какой пир или какая драхма, которую нашла женщина. Метеопол, утраченную. Оказывается, в этих притчах нам предлагается не понятие, представление о Царстве Божьем, потому что мы все равно не сможем понять, что это такое. Нам предлагается отношение к Царству Божьему. То есть, когда мы будем рассматривать притчи о Царстве Божьем с точки зрения отношения к Нему, тогда мы можем даже почувствовать это Царствие Божие уже здесь на земле. А где оно является, Царствие Божие на земле? Оно является в литургии, в священной Евхаристии. Вот это есть реальное Царствие Божие на земле. Вот этим обладают христиане. Мы часто недооцениваем свою религию, свое мировоззрение, я бы даже сказал, потому что христианство даже не религия. Христианство – это новая жизнь со Христом. Часто мы унываем, о чем мы унываем, о чем смущаемся. Потому что мы не пытаемся проникнуться мировоззрением христианским. В чем его сущность? Вот как я уже сказал, в области отношения. Наши отношения с людьми, с Богом, с самим собой, отношение к Царству Небесному. Вот тогда мы можем вдруг начать что-то познавать и узнавать. Вот только тогда мы начнем узнавать, что происходит, кто перед нами, что такое Царствие Божие, кто такой Бог. Человек – это связь двух миров, видимого и невидимого. И, как мы с вами уже говорили и знаем, что в библейском мировоззрении называние имен – это знак власти над предметом, над существом. И тому, чему человек дал имя, он этим владеет. А вот чему Бог дал имя, этим человек не владеет. А Бог дал имя небу, земле, благодатному свету и человеку. Поэтому человек собой не владеет. Жизнь человека возможна только где? Жизнь человека возможна только в церкви. И жизнь человека уже изначально богочеловечна от сотворения мира. Она богочеловечна. Поэтому, когда человек решает устраивать жизнь сам по себе, а жизнь существует, как мы с вами знаем, в границах, это благоговейное религиозное чувство жизни. Одно из наших способностей души, которое дано нам при сотворении мира. Религиозное благоговейное чувство жизни, что жизнь существует только в границах, вне границ ее нету. Переходя за границы, мы гибнем. И вот когда человек будет пытаться создать свою жизнь искусственную, что называется цивилизация, то он обязательно столкнется с этими границами, в которых существует жизнь, и которые перейти ему не будет дано. Поэтому всякий раз, когда мы пытаемся что-то изобрести, то мы увлекаемся так называемым прогрессом. И в этом смысле мы сталкиваемся с понятием времени. Что такое время? Творил ли Бог время? Ну, казалось бы, вопрос простой. Конечно, Бог творил время, да? На самом деле Бог время не творил. Он творил этот мир. И когда Он сотворил мир, мир стал существовать во времени. И в священной истории мы сталкиваемся с очень интересными вещами, где представление о времени, оно совсем не такое, как наше представление в историческом понимании этого предмета. Но начнем с того, что грех в своем последовательном развитии, а мы знаем, что чтобы, так сказать, ну, будем так говорить, дойти до греха в полном объеме, надо пройти 8 этапов. И вот грех в своем последовательном развитии, он создает целый мир. Такой очень интересный целый мир. Этот мир может быть и таким, и таким, он может быть иллюзорным миром, как это было в раю. Когда Ева увидела, что плод такой, он дает знания, он красив. Или этот мир может быть вещественным, как мир, который был до потопа. Был целый мир. К чему я это говорю? В мире, который создается в процессе последовательного развития греха в человеке. Ну, на каком этапе это происходит? Где-то на 4-м этапе. Значит, первый этап – это у нас подброс, это помысел, да, потом собеседование, когда мы уже вступаем в диалог ведем разговор с помыслом, это уже проблема. Затем услаждение, когда мы ставим себя на место Бога, и мы решаем, что хорошо, что плохо. Ведь древо познания добра и зла символизировало право Бога за человека решать, что есть добро, что есть зло. Человек решил присвоить себе это. Ева увидела, что дерево хорошо. А кто определяет, что хорошо, что плохо? Господь говорит, и это хорошо. Когда человек присвоил себе это право, он шел дальше, и вот этот этап следующий, пленение, когда вдруг, это еще не пленение каких-то чувств, каких эмоциональных, это вот как раз утверждение в том, что я Бог, как сказал дьявол, будете как боги. И то, что я создаю в своем мировоззрении, это целый мир. Человек развивает, он обосновывает свое поведение греховное. Он утверждается в нем, что если я осуждаю правильно. Потому что вся картина вокруг нас говорит об этом. Все очень логично. Я смотрю, собираю информацию, слушаю людей и вот выношу свое решение. Человек вымещает свое зло, оправдывая, потому что действительно, совершенно верно, этот человек должен быть казнен. Поэтому я за мораторий, как сказал один человек. Я добавил, чтобы не мешали мне жить. Где наше христианство в этой ситуации? Его нигде нет. Однажды Господь сказал, не сообразуйтесь с миром сим. А в чем происходит сообразование с этим миром? В том, что мы танцуем и поем, выпиваем, смотрим кино? Нет. В том, что мы создаем этот иллюзорный мир, или вещественный мир, материальный, перед концом. Потому что этот иллюзорный мир, он рухнет моментально. И он будет истерт из памяти. О нем не останется следа. Вот, например, по грехопадению прародителей мы знаем что-то. Даже знаем, как это происходило, чем это закончилось. Они были изгнаны из рая, и начался исторический путь человечества. Началась история. До этого была жизнь с Богом. А после изгнания началась человеческая история. То есть история спасения человека. А вот, например, о допотопном периоде мы не знаем ничего. Мы знаем, что был потоп. О жизни этих людей, о культуре, о их мировоззрении, о их грехах, какими грехами они грешили, мы не знаем ничего. Потому что Священное Писание говорит, будет истерта память, как стирается что-то на песке или какие-то письмена. Это будет в полном забвении, этого никто даже не вспомнит. Вот так вот рушится этот мир искусственный, который создаем мы, если мы его создаем. Господь истирает память потопом, Бог истирает и города. Но, как ни странно, об Иерусалиме, вечном городе, в 4 книге Царств, в 21 главе, в 13 стихе, Господь говорит, я вытираю Иерусалим. В первом веке нашей, после Рождества Христова, Иерусалим был разрушен. Сейчас от него осталась только стена плача. Говорят об восстановлении храма Иерусалима, но так как Библия у нас книга целостная, она от первой книги до последней, она представляет одну картину бытия, это одно время. Очень интересно подумать над таким выражением, что будущее уже было. Вот если мы живем в понятии, в библейском понятии священной истории, то будущее – это не то, к чему мы стремимся. Так вот, Господь говорит, я стираю Иерусалим. А в книге Откровения говорится об Иерусалиме, который находится не на земле. Говорится о небесном Иерусалиме. Вот как интересно. Даже память этого города стерта из земли. А что пытаются делать люди? Они пытаются создавать искусственную жизнь, они пытаются строить, они пытаются идти своим путем. Называется цивилизация. Но дело в том, что мы должны знать об этом, чтобы не впадать вот в эту прострацию. Есть два пути погибели в жизни. Это Каин и Вавилон. Каин-то богоборец открытый, а Вавилон – это лжехристианство. Когда люди говорят, Бог есть, но Он нам не нужен. Мы строим жизнь сами. Но для этого есть весь инструментарий. Виртуальный мир. Это мир, где можно построить жизнь. 3D, 4D, 5D. Реалии уже существуют. Мы смотрим и видим, как в воздухе появляются фигуры. Интересные технологии этих виртуальных цифровых манипуляций, что можно устраивать концерты, допустим, мировых звезд, которые уже умерли. И вы смотрите на сцену и видите, как выступает Майкл Джексон, допустим, или другой представитель мировой эстрады. Реальный, вот мы видим, реальный человек двигается, поет, объемный. Вот технологии, которыми люди начали владеть. На самом же деле это было всегда, если читать те же русские народные сказки, Баба-Яга смотрит в блюдечко и видит, как едет Иван-Царевич по дороге в лесу. Ну, любой маленький мальчик скажет, она просто смотрит айфон. Вот, и там GPR у нее закачана программа. На самом деле это признаки прогресса, цивилизации, который ведет в определенную сторону. Вот увлекаться им небезопасно. Одно дело мы пользуемся чем-то, а другое дело мы служим этому. Казалось бы, вот сейчас мы имеем такие возможности, что, ну не то, что имеем, а действительно имеем возможности. Можно узнать все, что угодно, набрав в поисковике, в компьютере, там, в телефоне, что нам нужно. Мы можем оказаться в любой части мира, практически на любом мероприятии прошлого, настоящего, будущего. Поговорить практически с любым человеком, что это очень, так сказать, сильно интересно напоминает. Помните, когда было искушение Христа дьявола? Дьявол говорит, смотри, и показал ему в одно мгновение все царства и земли во все времена. Это нам не виртуальный мир, это нам не Яндекс, не поисковик, где можно набрать все что угодно. Только говорит, поклонись мне. Конечно, для Господа все технологии, они известны. И творцом уникальных технологий является, конечно, сам Господь. Просто как мы это используем? И кланяемся ли этому, поклоняемся мы этому? Поэтому, когда человек уходит в виртуальный мир посредством гаджетов, посредством экранов, то он постепенно не замечает, какое мировоззрение начинает поворачиваться в сторону его греховных чувств, его склонностей незаметно. Потому что дьявол следит за человеком денно и ночно. Он смотрит, чем человек увлекается. И вот когда мы вдруг начинаем постоянно обращаться вот к этому механизму, то помимо полезного мы уже впадаем в прострацию такого безрассудной траты времени. Приходят сообщения одни за другими. Ну да, конечно, может быть, они не нужны, но мы все равно читаем. Как же оно же пришло? Ну, смотришь одно и то же, или какой-нибудь там зайчик выскочил, лисичка какой-нибудь, кто-то спел, там сыграл, сплясал. Ну, и где-то потом, через полгодика или через год, другой человек говорит, у меня голова заболела, как мне это все это надоело. Но он продолжает. Как алкозависимый человек, он идет по пути наименьшего сопротивления. Вот если, например, для пищеварения в организме надо для того, чтобы переварить пищу, должно быть задействовано 8 позиций в организме человека, то для переваривания, принятия алкоголя нужно всего 2 позиции. Поэтому человек идет по пути наименьшего сопротивления, он становится более бездеятельным, он впадает в состояние лени, прострации, тунеядства, такого духовного, и начинает потреблять, потому что легко организму. Вот не зная этого, мы часто увлекаемся, думаем, что ничего страшного нет, и на самом деле страшно то, что начинает умирать наш организм, как духовный, так и физический, он перестает работать. Почему святые отцы говорят, что одна из высших добродетелей – это трезвение? Итак, цивилизация – это то, что может быть забыто в один миг, стерто из памяти. Но мы увлекаемся. Это путь погибели. Это может быть забито, забыто и стерто навсегда. Вот интересно, когда мы говорим о том, что Бог вспомнил Ноя, вспомнил Авраама, а что Бог может забыть кого-то? Так вот, милость Божия в том и заключается, что Бог может, если мы подойдем к этому вопросу серьезно, забыть наши грехи, стереть их из памяти. И вот есть такой удивительный 50-й псалом, который мы читаем практически каждый день. Он удивителен тем, что царь Давид, поэт, пророк, исполнитель, он молился так: «Помилуй меня, Боже, и сотри беззаконие мои». Сотри, если брать оригинальный перевод. «Сотри, очисти, истреби, пусть не будет, забудь их. Дай мне новое сердце, дай мне новый дух на глубине утробы. Сердце чисто, созижди во мне Божие. И пусть то греховное, оно исчезнет навсегда. И отврати лице твое от грех моих. И меня не забудь». Может быть ли быть такое, что Бог, который все видит и все помнит, может забыть? Может такое быть? В книге пророка Осии, в 7 главе, в 2 стихе, Господь говорит: «Все злодейство их я помню». И может ли Бог забыть, отвернуться и стереть все из памяти? В то же время в книге пророка Исаии, в 43 главе, в 25 стихе, Бог говорит следующие слова: «Я сам стираю», еврейское слово «мохэ», «стираю беззакония твои ради себя самого, и грехов твоих не вспоминаю». К чему я это говорю? Так милость Божия заключается в том, что Господь может забыть наши грехи. А если грехи у нас есть, и они не забыты, куда нам дорога? Воит. Так вот, что стоит за нашим прошением: «Господи, помилуй». И вот когда мы немножко недопонимаем, о чем мы говорим, это дерзновенная просьба человека, Бога, о том, чтобы он в себе произвел что-то. Господи, произведи в себе то, что фактически, если можно так сказать, невозможно произвести. Потому что Бог неизменяем. Мы дерзновенно просим: Господи, поменяйся. Это какое дерзновение надо иметь, Богу так говорить? И вот когда мы говорим: Господи, помилуй, осмысленно, мы можем произвести вот такое изменение в жизни в нашей. Потому что, чтобы он сам, видящий, не видел, и всезнающий забыл, это практически невозможно. Так вот, происходят удивительные вещи. То есть мы верим в такого Бога, который ради себя самого может забыть наши грехи. Ради себя самого. Поэтому наш Бог не мог не воплотиться. Он не мог не войти в греховную природу. Поэтому действительно молитва «Господи, помилуй» – это очень дерзновенная молитва к Господу. И вот эта вот молитва «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного», она должна произноситься не языком, не количеством молитв, а вот этим пониманием, что мы молимся к Богу, говоря о том, что сами готовы вот к этому изменению. Потому что то, что сотворил Давид, это предел, греховного состояния человека. Он убил, он прелюбодействовал, а вот плодом его греха, плод его греха было невинное страдание младенца, который исчез навсегда. Вот часто мы говорим: а почему страдают дети, почему что-то происходит? это образ невинного страдания за наши грехи. Нас можно привести к покаянию только через невинные страдания. Потому что когда мы видим, как нам кажется, заслуженные страдания, нас это даже подзадоривает, что мы утверждались в своей какой-то косности. Вот такой образ невинного страдания, он всегда предстает перед нами, а первым образом невинного страдания была земля, когда человек согрешил, отвратился от Бога, и Господь сказал, что проклята за тебя земля в твоих делах. Поэтому в наших силах есть то, что мы можем не быть причиной невинного страдания земли и детей, то есть не грешить, стремиться к этому. А часто у нас даже стремления этого нет, мы просто до того распущены. Поэтому, когда слышишь о том, что постится человек, не постится, какая-то проблема возникает, хочется сказать, а у вас есть желание поститься хотя бы, серьезное желание поститься? Дело не в том, как вы поститесь. Нет желания поститься. Есть исполнение какого-то закона. Ну, кто-то так отпостился, гордо скажет. А кто-то говорит, я не постился, а кто-то говорит, я немножко постился, плохо постился. А в этих разговорах не слышно, что есть стремление к ограничению, которое есть свобода, которое есть жизнь. Потому что свобода только в ограничении, а жизнь только в границах. Если мы вот так вот распущенно подходим к любому понятию, то мы гибнем. Это говорит о том, что христианство, что христиане, что человек может себя познавать только в церкви, только в Боге. Поэтому говорит Господь, без меня не можете делать ничего. И только тот приносит плод, который на лозе будет, а не отсечен. И когда Давид просил после смертных грехов, помилуй меня, Боже, вот так вот просил, как говорит 50-й Псалом, жизнь его была сохранена. Жизнь его была сохранена. То, что сделал потоп с человечеством, была милость Божия. Когда Господь вспомнил о Ное, казалось бы, как Господь вспомнил о ком-то или о чем-то. Когда Господь вспоминает, это происходит спасение для человека. Когда Господь вспомнил о Ное, ковчег стал опускаться на землю в водах потопа. Когда Господь вспомнил об Аврааме, то тогда Лот был спасен из Содома. Когда Господь вспомнил об Аврааме, Исааке и Иакове, то начался исход египетского плена. Когда Господь вспоминает, происходит спасение для человека. И в этом смысле, если мы будем сравнивать наше отношение ко времени, то мы говорим, вспомнить можно только прошлое. Естественно, да? Когда вспоминает Господь, устраивается спасение для человека в будущем. А смыслом потопа было забвение. Все, мы ничего не помним, не знаем, и никто не помнит. Все было закрыто для спасенных людей. Бог может забыть, а Бог может и вспомнить. Когда мы встречаемся с этим выражением в Библии, надо вот так вот подумать, а что же Господь забывает, а что Господь вспоминает. И вот когда мы поем об усопшем вечная память, о чем это говорит? Это говорит о величайшем приобретении для усопшего. Не наша память, которая коротка, как полет птицы. Вечную память поем для того, чтобы Господь помнил эту душу вечно. Для того, чтобы память была не стерта. Грешного человека, естественно. Вот это смысл того, что Господь памятует о чем-то и что-то забывает. Ну, в нашем восприятии время земное, историческое, это линейное время. Мы живем, вспоминая прошлое, настоящим, и строим планы на будущее. Что же такое строить планы на будущее, на завтра? Это забота о завтрашнем дне, да? Ничего тут плохого нет, как бы. Но вот забота о завтрашнем дне, даже не то, что часто, а это забота о завтрашнем дне, она равна греху. Потому что эта забота может закрыть для человека правду и Царствие Божие, о котором сказано, что ищите прежде всего Царствие Божие и правды Его, и все, что вы хотите, есть, пить, одеваться, обуваться, вам приложится. Мы делаем с точностью до наоборот. Мы заботимся о будущем, что можно приравнять к греху. Вот концепция прогресса – это мечта о лучшем. Целые эпохи нам предлагали мечту о счастье, о светлом будущем. Вот первая такая концепция прогресса, цивилизации, она была устроена, установлена Каином, который оставил отца и отказался от Бога. Родословие сынов Божиих, оно своим началом имеет Творца, Господа Бога. Оно может быть названо родословием. Вот когда мы читаем родословие Иисуса Христа в Евангелии от Матфея или в Евангелии от Луки, мы видим, что началом является Бог. А вот родословной Каина ее нету, потому что она не входит в родословие сынов Божиих. Просто родил, и все, на этом закончилось. И закончилось это во время потопа. Род Каина исчез, но дух его остался, поэтому дух его живет. Живет среди нас, в церкви, потому что дух Каина не может жить без сынов Божиих, он ими питается. Поэтому и стал проникать еще Каин, потомки Каина, к сынам Божиим разными способами. Их 4 способа. Так вот, концепцию прогресса предложил и осуществил Каин. Он построил город. Город построил первый человек-убийца Каин. Назвал его именем Енох, по имени своего сына. Для своего сына он устраивал хорошую, светлую жизнь, такого комфортного будущего, обеспеченного будущего. Он устраивал будущее своих детей. Казалось бы, ничего плохого тут нет. Но где-то в 4-5 поколении все прекратилось, рухнуло моментально. Это была песня Ламеха, что я убью того, кто на меня замахнулся. Если за Каина отмстится 7, то за меня отмстится 70 раз. То есть это была песня, это был крик такого отчаяния, дикий крик. Этим все и закончилось. Вот когда в иудаизме было отвергнуто пророчество о Мессии, и был отвергнут сам Мессия Христос, тогда неизбежно было искажено понятие мирового времени. Когда в иудаизме было отвергнуто пророчество о Мессии, а в данном случае, в современном иудаизме, сам Мессия, то неизбежно исказилось понятие мирового времени. Возник такой линейный иудейский историзм. Они ждут будущего. Они ждут Мессию. Вот священная история Священного Писания, оно говорит о следующем, что будущее присутствует в настоящем. И присутствует в настоящем как такой побудительный мотив. То есть вот чем человек живет в настоящем? Тем будущим, который побуждает его к действию. И в Ветхом Завете это было, и в Новом Завете. Главное в Ветхом Завете – это Новый Завет, который содержит пророчество. Главное в Ветхом Завете был Новый Завет, который содержит пророчество, вот, которое осуществилось. И те, кто не принял его, живет в состоянии линейного времени. От того будущего, от строительства будущей жизни, которое называется грех. Не заботьтесь. То есть о чем мы заботимся? И где мы ищем правду? И где Царствие Божие? В Ветхом Завете праведник жил по сознанию и вере жизни будущего века. В Ветхом Завете праведник жил по вере и по сознанию жизнью будущего века, который есть Мессия Христос. А вот в Новом Завете христиане живут по вере и сознанию жизнью будущего века, который есть что? Царствие Божие. Оно будет. То, что нам уготовано. Но это является как раз побудительным мотивом для того, чтобы мы жили в настоящем. И что интересно, это Царствие Божие находится внутри нас. Оно уже осуществляется в таинствах. То есть мы, оказывается, присутствуем не то, что на пересечении времени, а мы непосредственно вдруг сталкиваемся с тем, что движение к будущему – это человеческое, а движение от будущего – это божественное. Вот в таинстве мы это осуществляем, в частности, в Евхаристии. Поэтому в таинстве возможно воспоминание о будущем. Помните, был такой фильм «Воспоминания о будущем»? Давно-давно, в советское время. Вот в таинствах для человека возможно воспоминание о будущем. Поясню. Вот в центральной молитве евхаристического канона, а это центр литургии, священник читает следующие слова. Вспоминаю крест, гроб, тридневное воскресение, на небеса восхождение, второе и славное пришествие. Вспоминаю. Крест, казалось, понятно, но было. Гроб, тридневное воскресение, на небеса восхождение, вознесение, второе и славное пришествие. То есть мы оказываемся в круге времени. Бог вспомнил это отношение к будущему, о чем мы с вами говорили, когда он вспомнил Ноя, ковчег стал опускаться на землю. Авраама, было освобождение Лота. Завет с Авраамом, Исааком и Иаковом – это исход из земли египетской. Это спасение в будущем. Вот события во времени, в своей последовательности, они образуют путь, по которому идет человек, где есть начальная точка и конечная точка. Но вот, однако человеку дано пройти этот путь так, как будто он уже имеет представление о конце, о конечной точке. Теперь сравним с нашими планами на будущее. Это даже не смешно. Мы находимся в настоящем, на литургии, вспоминая о втором пришествии, о жизни с Богом в вечности, в Царстве Небесном. Находясь здесь сейчас на литургии, мы вспоминаем, и это является побудительным моментом для нашего движения, для нашей жизни христианской. Теперь сравним с нашими планами на будущее. Вот мне надо пойти там построить сарай, или там устроиться на работу, или, значит, главное поступить там в институт, или главное вот, значит, встать на очередь и получить. То есть это даже, по-моему, не обсуждается. Вот не пленяться будущим, то есть мечтать и фантазировать, для этого в христианстве есть много средств. И общим является богослужение, о чем мы с вами говорим. И вот такие слова, как вы все помните, «всякое ныне отложим попечение» – это молитва, которая имеет строгое соответствие в храмовом богослужении, в самой символике, архитектуре храма и в самом устроении богослужения. Все храмы у нас обращены куда? На восток. Что такое восток? Понятие «востока» в Библии, оно имеет несколько значений. Ну, это может быть стороной света, это может быть направлением. В то же время это есть передняя сторона, потому что рай был обращен на восток. Обращен на восток. Но с точки зрения древних людей и современных иудеев-мусульман, их взор, их молитвы обращены в определенную точку на земле. Это храм, Иерусалимский храм или Мекка, допустим, у мусульман. У христиан это другое понятие. Восток имеет одним смыслом, одним из смыслов понятие древности. Цари древние. Древность. Но не та древность, о которой мы говорим, что это прошло и уже стало старым и незначительным. Мы обращаемся к древности на самом деле. Это сама вечность. Потому что Восток имя ему, говорит Священное Писание. Господу Восток имя. И это само начало всего. Рай был обращен на Восток. И в библейском мировоззрении прошлое – это не то, что впереди. Не то, что за нашей спиной сзади. Прошлое – это то, что впереди. Мы, когда приходим в храм, мы приходим и смотрим куда? На алтарь, на Восток. Мы смотрим в прошлое. И вся мировая история имеет единый вектор движения – это Восток. Вспомним, как волхвы пришли ко Христу. Что такое Восток в понятии христианского мировоззрения, библейского, по-настоящему? Откуда пришли волхвы? Они пришли с Востока. Если они пришли с Востока, они шли куда? На Запад. Значит, Восток оставался у них сзади, за спиной, да? Но они шли за звездой, которая была Восток. Они шли за звездой, которая была Восток, она их вела. Оказывается, это звезда, которая и являла Господа. Она привела на место их. Она шла своим путем. Не так, как идут небесные светила. И дальше, когда они выслушали царя, пошли, и все звезда, которую видели они на востоке, шла перед ними. Они шли на запад, с востока. Шла перед ними, как наконец пришла и остановилась над местом, где был младенец. Увидев же звезду, они возрадовались радостью весьма великую. И вот когда мы стоим лицом на восток в храме, мы обращаемся в будущее, которое есть прошлое. Потому что с момента, когда Господь образовал весь этот мир, землю, с того момента и до конца истории, когда небо свернется в свиток, все закончится. Вот и в этом есть смысл пребывания человека во времени на земле, где что-то свершится. А для Бога времени нету, поэтому конечная стадия вот этого начала, вот этого процесса, она имеет единое целое. И мы знаем наше будущее и вспоминаем его, потому что оно описано. Мы, и это дает нам возможность жить во Христе со Христом и идти по направлению ко Христу. И когда мы стоим лицом к алтарю, что является нашим, так сказать, прошлым, но в то же время наше будущее, прошлое, то наше будущее, которое мы конструируем, мы оставить должны где? Сзади себя. Поэтому мы говорим, всякое ныне житейское отложим попечение. Значит, без этого мы не сможем находиться в состоянии таинства литургии. А как приходят люди? Мне приходится постоянно с этим сталкиваться. Они все в заботах, в планах, в идеях. Сейчас литургия закончится, и тогда вот я сейчас наворочу, наделаю, проверну столько дел. Раз так говоришь, что сердцем плохо человеком. 0,3 вызываете. То есть, оказывается, надо понять, куда мы пришли. Мы в настоящем пришли к прошлому, которое есть наше будущее. Мы уже живем. Отложим попечение, а кто не знает, что это такое, а в некоторых деревнях и селах бабульки не знают, что такое отложим попечение. И поэтому у них перед иконостасом стоит такая тарелка, они проходят, кладут туда печенье. Отложим попечение. Ну, это ладно, такая наивность детская, но мы взрослые люди. То же самое, мы вообще ничего не откладываем. Мы бежим. Перед нами стоит наше будущее, о котором мы знаем и помним, мы должны помнить. И мы проходим мимо него, конструируя, изобретая Вавилон, который рухнет в одночасье, в один момент, ничего не останется. И его строители окажутся голыми, как однажды оказались наши прародители. Когда все произошло, они увидели, что они наги. А что такое быть нагим? Это ладно прикрыться, но когда ты наг перед самим собой, это ужасно, это страшно. Быть нагим в раю – это невыносимо. Поэтому спасением для них было одеяние в кожаной одежде и изгнание из рая, чтобы начался долгий, осмысленный путь к Богу, к спасению. И они шли, куда они шли? К своему прошлому, к краю сладости, через будущее. И поэтому все, кто вот так вот искал Бога и шел к Нему, и желал возвратиться, тех Господь и вывел из преисподней, когда сошел в ад, и сейчас спасает. И по нашим молитвам, христианским молитвам, мы можем участвовать в спасении вот таких заблудших душ даже после смерти, говоря вечная память, молясь за них. И вот опять-таки мы недооценим наше христианство. Уникальное, эту уникальную, красивую, роскошную, радостную жизнь. Господь говорит, что мое царство не от мира сего. Ну, мы об этом слышали, знаем, но пытаемся жить, сообразуясь с миром сим. Опять-таки, не в том смысле, что мы там кушаем, пьем, там радуемся, поем, танцуем, нет. А то, что мы строим жизнь свою, именно свою, которую нам как бы немножко навязывает, предлагает падший мир. Не тот божественный мир, который нам дал все, Господь, который нам в этом через божественный мир дал все, и жизнь, и условия. Когда каиниты строили свои города и населяли их своими счастливыми детьми, сыны Божии ничего не строили. Они молились, они прекрасно жили в Боге и с Богом. Им не надо было ничего изобретать. Они прекрасно себя чувствовали, пока к ним не подкопались, не прорвались каиниты. Так вот, если мы христиане, то мы понимаем, что происходит в нашей жизни, здесь и сейчас, что происходит в мире, какие процессы происходят в мире, мы понимаем. Если мы не христиане, мы не понимаем. Мы участвуем в политических акциях, мы возмущаемся, мы перестраиваем, мы требуем, чтобы была справедливость, мы ищем правды. А Господь говорит, прежде всего ищите Царствие Божие и правды Его, которые внутри вас, и получите все. Мы вообще не мыслим как христиане. Мы чего-то добиваемся, над нами смеются. Потому что задача не христиан, всех, в смысле мировоззрения, я не говорю об отдельных людях. Многие люди хотят быть христианами, не понимая, что так можно счастливо жить только в христианстве, а мы им это не даем. Так вот, нехристианское мировоззрение, нехристиане, они живут следующим образом. Они устраивают жизнь на земле. Неважно как. Пусть справедливые законы где-то, пусть благосостояние, значит, пусть там молочные реки, кисельные берега, какие-то достижения, это здесь, чтобы было. И вот мы тоже боремся за это, за то, что однажды рухнет, исчезнет навсегда и моментально. А знаете, когда это произойдет? Это все моментально сразу рухнет. Никогда там говорят, что там Москва провалится, там или еще что-то рухнет. Это моментально рухнет с нашей смертью. А то, что глобально где-то чего-то провалилось и будет проваливаться, как последний день Помпеи был, как Атлантида ушла, как потопом все было смыто, как Вавилонская башня рухнула, как Содом и Гоморра сгорели, осталась только одна соль, соленая лужа. Да, ну может быть, но вам это надо. С нашей смертью рухнет весь наш Вавилон. Поэтому мы, христиане, должны искать Царствие Божие и строить нашу христианскую жизнь на принципах отношений. Что нам мешает любить друг друга и даже врагов? Устраивать взаимоотношения между собой, а не подпадать под принцип «разделяй и властвуй». Этот принцип работает четко. разделяй и властвуй. Что нам мешает общаться? Что нам мешает тратить наши силы, средства, интеллект для того, чтобы мы собирались, общались? Что нам мешает? То, что христианство принесло в этот мир, оно было абсурдным, непонятным и совершенно сногсшибательным для всего мира. Христианство сказало: «Да любите друг друга». И поэтому язычники, глядя на первых христиан, говорили: «Посмотрите, как они любят друг друга». Это невозможно. Все религии, все философии говорят о чем? Люби ближнего, а ненавидь ненавидящего. Все логично. Поэтому есть кровная месть, поэтому есть око за око, зуб за зуб. А только христианство говорит: «Да любите друг друга», потому что от одной крови Бог произвел весь род человеческий. Понятие любви в христианстве простирается до понятия врагов. Поэтому если наконец-то однажды мы начнем входить в это мировоззрение, мы не будем страдать от того, что у нас чего-то нет, что нам что-то не дали. Нет, надо быть грамотным, да, подкованным юридически и политически, но главное быть подкованным в знании Слова Божьего. Вот эти все законы, они прописаны в Священном Писании. Только их надо правильно раскрыть, подойти к ним. Посмотреть, как это работает. А это работает. Если человек будет биться за свое пропитание, читая о том, что Господь 5 хлебами накормил 5000 человек, то тогда непонятно, какое отношение к христианству и к Евангелию, и ко Христу. Поэтому вера – это всегда подвиг, это всегда прорыв. Это бросить все, оставить все свое состояние, родство предков, мировоззрение в смысле, и пойти к Богу. Вот так порой мы недооцениваем наше христианство. Недооценим то, что мы христиане, что наш Бог – это истинный Бог, Творец, и Он является нашим Отцом. И Он хочет, чтобы все спаслись. Если мы хотим уподобляться Богу, а больше нам некому уподобляться, мы тоже должны хотеть, чтобы все спаслись. Надо свидетельствовать об этом, чем? Своей жизнью. Для того, чтобы одним это было спасение, а другим – осуждение. Чтобы они не могли сказать, что им не было проповедано Слово Божие, а мы бы не могли сказать, что: «Господи, у меня не было возможностей». Вот. Господь хочет, чтобы все спаслись, поэтому отдал своего Сына Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Помолимся.